Хочу немного поделиться с вами Словом Божьим. Я хотел бы, чтобы вы услышали это слово. И хочу еще сказать, что это слово, которое пришло ко мне в результате каких-то размышлений и так далее. И тут ничего нет сложного и, скажем, теологически запутанного. Но это что-то, что, о чем я хочу говорить, можете открыть сразу. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 16 по 18 стих. И я верю в то, что воля Божья благая, угодная и совершенная. Кто-то верит здесь, в этой церкви, в это, да скажи аминь. Воля Божья не неблагая, не неугодная и не несовершенная. Воля Божья благая, угодная и совершенная. Если это не так, тогда Библия врет. Если это не так, тогда Бог лжец. Но Бог не лжец, и Библия не врет. Но воля Божья благая, угодная и совершенная для нас. Правда же? И я верю, что Бог хочет, чтобы мы жили, были, и ходили, и здравствовали, и процветали, и преуспевали, и жили в центре Божьей воли. И сегодня я хочу, чтобы вы правильно поняли то мое послание, которое я буду говорить к вам. Это послание не направлено к Владимиру Петровичу или к Вячеславу Колеснику, например, я говорю, или Галине Васильевне. Это последнее дело, когда пастор проповедует кому-то из-под тишка, используя микрофон и кафедру. Так делать нельзя. Поэтому я буду проповедовать Божье Слово. Можете выдохнуть и сказать, фух, слава Богу. Он-то про меня кое-что знает. Сейчас он все расскажет. Ну, без имен, конечно, расскажу. Но не буду это делать. Но я хочу, как и относительно себя, так и относительно вас, чтобы у вас была хорошая жизнь. Скажи своему соседу, пастор хочет, чтобы у тебя была хорошая жизнь. Вы, конечно, можете в этом усомниться, вы можете вообще в это не поверить, но я сказал то, что я сказал. Ваше право, верить или нет, но я молюсь за вас, как пастор, и я верю за вас, я верю за вашу хорошую жизнь. Скажи, хорошую жизнь. Общая фраза, да? Потому что Бог хороший. Скажи, потому что Бог хороший. А вы верите в то, что Бог хороший? Мы поверили хорошему Богу. И знаешь, мне сегодня 47, и когда я поверил Богу, он был хороший. А за 47 лет, ну, я чуть позже, чем в один год поверил. Я поверил, может быть, туда лет 10, 12, 13. Но я скажу вам, за 30 лет Бог не изменился, он остался хорошим. И за тысячу лет он не изменился. И за 2000 лет он не изменился. Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. И это место Писания, которое мы открываем с вами и хотим прочитать, или открыли с вами, это известнейшее место Писания. Есть много разных мнений по этому поводу. Это место Писания говорит примерно так. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Есть кто-то здесь, кто во Христе Иисусе? Есть кто-то, кто желает Божьей воли в своей жизни? Вот одна из вещей, которые вы, или две, или три вещи, которые вы видите здесь. Апостол Павел говорит, мы вокруг этого будем сегодня эти минут 40 находиться, рассуждать. Он говорит здесь три вещи. Всегда радуйтесь. Это возможно всегда радоваться? Да, но сложно, правда же? Вы пробовали радоваться всегда? Кто из вас вчера не был радостный? Я подниму руку. Я вчера не был радостный. Я не расскажу. Я сражался за то, чтобы быть радостным. И сегодня я радостный. Но Писание говорит, всегда радуйтесь. И знаете, всегда круто радоваться, когда все складывается, да? Когда Юпитер с Венерой сходится, там солнце, лучи светят нормально, все правильно. Но когда нет предпосылки, естественно, радоваться сложно. Но, однако же, Павел говорит, всегда радуйтесь. Итак, друг мой, какая воля Божья о тебе? Всегда радуйся. Что есть воля Божья в моей жизни? Не только это, конечно же. Но в соответствии с этим словом, всегда радоваться. А что еще есть воля Божья в твоей жизни или для тебя? Совершенная воля Божья. Всегда молиться. Если не, знаете, я скажу вам, если трудно радоваться, начинай молиться. Все пройдет. Прорыв придет. Амин? Амин было очень тихим. Я не увидел, чтобы вы верили в это. Но он говорит здесь, апостол Павел, и он говорит, что я больше всех вас молюсь. Он говорит, что больше всех вас молюсь, тем, которым он писал там, Коринфянской церкви. Он говорит, я больше всех вас молюсь. И он знал толк в молитве. Он говорит, непрестанно молитесь. Это не значит, что ты молишься каждую секунду. Но тебе нужно пребывать в молитвенном состоянии в своей жизни. Это значит, что ты все время на связи, все время connect. Вы знаете, что такое мобильный телефон? Это значит, что ты всегда на связи. Тебе, если все нормально, тебе позвонил, и все нормально. Бог всегда на связи с нами, не правда? Не бывает так, что ты позвонил ему, и он не взял трубку, или проигнорил, или, знаешь, выключил телефон, сказал, достал ты меня уже со своими проблемами. Он всегда на связи, поэтому Павел говорит, непрестанно молитесь, пребывайте в состоянии в этом. Но и еще он говорит, за все благодарите. За все благодарите. Скажи, за все благодарите. Не знаю, что самое трудное из трех этих вещей, но я сегодня хочу поговорить о жизни в благодарении. Он говорит здесь, за все благодарите. Есть пару других переводов, которые я хочу прочитать, чтобы вы поняли, что это не значит, знаете, есть много споров по этому поводу, что а что, если у меня трагедия или какая-то ситуация случилась, я должен за это Бога благодарить. Я прочитаю пару разных версий переводов. Здесь написано один из переводов восточных. Всегда радуйтесь, постоянно молитесь при любых обстоятельствах, будьте благодарны Всевышнему, потому что в этом воля Всевышнего для вас, принадлежащих Иисусу Христу. Воля Всевышнего в том, чтобы мы при любых обстоятельствах были благодарны Ему. И я сегодня хочу сказать, что быть благодарным, это не просто сказать, Господи, спасибо. Это быть благодарным, это не просто сказать, ну, аллилуйя. Достало все, ну, аллилуйя. Это не об этом речь. Мы так можем делать, правда же, да? Или мы можем благодарить кого-то сквозь зубы, знаете. Или сквозь слезы. Сквозь стон. Нет, речь не об этом. Павел не говорит, что скажите аллилуйя. Просто он говорит, за все благодарите или будьте благодарны Господу во всем, во всех обстоятельствах. Дальше он говорит, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. Всегда благодарите. Скажи, всегда благодарите. Всегда благодарите, ибо это есть Божья воля во Христе о вас. Божья воля о вас во Христе, благодарить всегда. То, о чем я хочу сказать сегодня, это не просто такое, знаете, действие. Благодарность – это не просто действие. Нет времени изучать весь этот предмет, но кое-какие моменты мы коснемся. Это не просто, что мы делаем время от времени. Это наша жизненная кредо. Это то, как мы живем. Это наш, Павел говорит, что всегда благодарите, или благодарите во всех обстоятельствах, или благодарите при любых обстоятельствах. Это значит, что это больше, чем действие, это мое состояние сердца и мое состояние души. Правда же? И я бы сказал больше того, что... Это не просто состояние, но это влияет на всю нашу жизнь. Я хочу об этом порассуждать. Потому что, знаете, все мы хотим быть счастливыми людьми, правда же? Кто из вас хочет быть счастливым человеком? Есть много толков о счастье, о несчастье. Что значит быть счастливым? Счастье – это то, к счастью прийти надо так. Кто-то говорит, все, я принял Иисуса Христа и стал счастливым. Но что-то странно, что все принявшие Иисуса Христа стали однажды счастливыми, а столько несчастных христиан. Вот это какой-то парадокс, знаете. Как-то не сходится грешное с праведным. Думаешь, все должны быть счастливыми, всех должно быть все аллилуйненько, все должно быть аллилуйя, а много несчастных христиан. Не в нашей церкви. У нас мало несчастных. Но, а что так засмеялись? Думаете, я пошутил? Не, но понятно, все меняется в нашей жизни. Но, вы знаете, я бы сказал так, что с Иисусом, при Его влиянии на нас, наша жизнь меняется. И недавно прочитал, не то чтобы прочитал, вот сейчас я часто рассказываю, у меня, так сказать, дом и участок, и недавно я обратил внимание, потом прочитал в притчах об одном насекомым, знаете, я не люблю этих насекомых. Однако же в притчах написано, что эти насекомые мудрее мудрых. И это паук. Знаете, что они сделали, эти пауки? Я борюсь с ними все лето и всю весну. Они все окутали, все мои растения хотят окутать, знаете, вот, я не знаю, откуда они появились, их там много, ну, как бы зелень, живое все. Мои туи, мои растения, помидоры, они не брезгуют ничем, знаете, и они везде. Можно выходить каждое утро и, знаете, вот снимать палочкой паутину. Я с детства терпеть не могу паутины и пауков. Потому что, когда я был маленьким, у нас было хозяйство, и мы, ну, мои родители держали животных, это были коровки, которые давали молочко, так мы жили, знаете. Но я помню эти переживания с детства, когда мы время от времени были в лесу, и когда ты бежишь по лесу весной или летом, или осенью, и эта паутина, знаешь, такая нормальная жирная паутина с нормальным жирным пауком попадает прямо тебе в лицо, и потом ты это все отрываешь. Но это все очень... кому-то нравится, кому-то нет. Мне не нравится это. Но знаете, у меня борьба. Я воюю с пауками. А знаете что? Я смотрю недавно. Потом один большой такой жирный паук обвил всю мою тую. Она уже такая, знаете, ее как спать укладывают. Как Иисуса в пелены, знаете, перед погребением. Так и думаю, что хотят погребать мои растения. Я не дамся погребать мои растения. Я ее расчехлил, знаете. Вот, и там сидит такой жирный паук, самка, наверное. И там оттуда выбежала куча маленьких паучков. Я не знаю, там сотня, наверное. Они такие маленькие, все разбежались. Вот. Но... притчи написано, что эти паук назван мудрее мудрых. Это насекомое названо мудрее мудрых. Оно простое, оно может быть странное, оно может быть в некотором смысле неприятное. Но, скажу вам честно, там написано, что даже во дворце, в чертогах царских тоже снимают паутину. Так что борьба с пауками — это не только удел тех, кто живет в Мархалевке и выращивает какие-то растения или помидоры, или туи, знаете. Потому что паучок с маленькими лапками, написано, он забирается в самые чертоги. И если не обратить внимание, то через некоторое время, знаете, если ты посмотришь на брошенный дом, он весь затянут паутиной. У них там раздолье. Аллилуйя. Они соткали свою жизнь. И это их действительность. Это их реальность, в которой они живут. И знаете, я бы сказал так, что, может быть, правильно или неправильно, я не знаю, как можно сравнивать или нет, но все мы в некотором смысле, так же, как и эти мудрейшие из мудрых, строим свою жизнь, правда же? И если, например, реальность, в которой он находится, у паука, она состоит из той паутины, которую он сплел, она бывает... красивое, бывает ужасное, бывает квадратное, бывает треугольное, прямоугольное. Все зависит от той атмосферы, в которой он находится, или те деревья, кустарники и так далее. Но он это делает. Но я думаю, что очень важно понять здесь этот принцип, что он из этого соткал свою действительность, правда же? Вот он... Это его жизнь. Он соткал эту действительность, он прячется, он ловит насекомых. Это его жизнь. Мы это не будем разбираться сегодня. Но я думаю, что, друзья, очень классно было бы размышлять нам об этом и понять, что наша жизнь тоже из чего-то соткана. Правда же? Кто здесь? Портной. Кто занимается тем, что... что-то делает со своей жизнью. Все мы. И знаете, если Павел говорит здесь, за все благодарите. Скажи, за все благодарите. И это не один раз. Это жизненное кредо. Это отношение. И скажу больше того. Мы больше подвержены в естественном смысле жить по-другому. Мы все больше подвержены быть негативными. Мы все больше подвержены жить в каком-то таком, знаете, в негативном поле или ракурсе в отношении к жизни. И посмотрите вокруг, что происходит. Я никого не осуждаю, Боже упаси. Но есть очень много негатива относительно политики, относительно экономики, относительно всего того, что происходит вокруг нас. И ни в коем случае я не говорю, что тот плохой или тот плохой. Я не собираюсь разбираться в этом сегодня. Конечно же, есть плохие люди. Конечно же, есть зло. Конечно же, есть дьявол. Конечно же, дьявол ненавидит тебя. Конечно же, дьявол ненавидит Украину. Конечно же. Но что для меня? Что, как я? Что со мной? Ведь Иисус мой Господь. Ведь Он спас меня. Амен. И Он не просто спас меня. Он не просто лишил меня проклятия. Он хочет, чтобы моя жизнь изменилась. И вот Павел здесь дает некий секрет. Он говорит, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите. Я бы сказал так, что если мы говорим о благословенной жизни, то все эти счастья, ну, простите меня, если я что-то несуразное скажу. Сети счастья или счастливой благословенной жизни, они состоят из нитей. И эти нити являются наше отношение к жизни. И наш язык, наши слова, наше отношение к жизни, наполненное благодарностью. Поэтому Павел говорит, за все благодарите. Невозможно быть счастливым и не жить принципом «за все благодарите». Или благодарите при всех обстоятельствах. А это невозможно просто так. Я сегодня несколько вещей хочу сказать, нескольких секретах жизни благодарения. Они несложные, но это очень важно. Я бы сказал так, что сети или, скажем, составляющие несчастной жизни, или с чего она состоит? Она состоит также из отношения. А отношение производит... Но наше отношение к тому или к иному, к жизни. Не берите это узко, знаете, отношение с людьми, церковь и так далее. Вообще, по отношению к жизни. Оно делает нас счастливым или несчастливым. Кто-то сказал, что, я недавно вспоминал это, что не самое главное, что происходит. Факты это одно, но то, в чем мы живем, это наша реакция на происходящее. И вот Павел... Или Господь, или Дух Святой через апостола Павла. Он ободряет нас этим. Он говорит, за все благодарите. Или всегда благодарите. Или будьте благодарными во всех обстоятельствах. При любых условиях. И иногда я скажу вам, и вы со мной согласитесь, что это вообще некомфортно. И иногда тебе нужно очень сильно постараться. Тебе нужно очень-очень сильно постараться, чтобы сказать слава Богу. Потому что иногда среди всего того, что происходит, знаешь, это как куча навоза, да? Это как куча, но даже навоз может быть удобрением, друзья. О, а он и бывает удобрением. Вы так на меня посмотрели. Знаешь, я думаю, это прямо сейчас, это я не готовил. Сейчас пришло с неба, шучу. Это просто мысль пришла. Знаешь... Если на каком-то этапе, я думаю, если так вот рассуждать себе, в твоей жизни только куча навоза, знаешь. Ну нельзя назвать это манной небесной, правда же? Нет, мы можем исповедовать, это манна с неба, но пахнет плохо. Испортилась манна. Манна так вообще не пахнет, но пахнет плохо. И то пахнет плохо, и это не очень. И эти обстоятельства не назовешь манной небесной. Но знаешь, я вот подумал, а может быть Господь хочет тебя удобрить или меня? Ну ладно, это, вы так на меня смотрите, думаете, что пастор несет сегодня. Нет, я верю в это. Иногда, знаешь, вот из кучи навоза или под кучей навоза вырастает что-то нормальное. Потому что все им и для него, все в его руках, не так ли? И знаешь, можно сидеть и всю жизнь говорить, это куча навоза, вся моя жизнь куча навоза. Нет, ну многие люди так и живут в мире. Они чувствуют так, что среди навоза, их куча навоза, их обложили навозом. Иисус сказал хозяину, или обложи их еще навозом, чтобы принесла в следующий раз плоды. Но знаешь, не всегда так будет. И вы знаете, я почему об этом говорю? Бывают самые сложные, критические обстоятельства. Все мы проходим. И знаешь, когда мы проходим что-то, мы иногда очень сложно сказать, Господи, спасибо тебе, потому что я вообще не вижу, за что можно сказать спасибо. Правда же? Иногда даже придумать сложно, за что сказать спасибо. Вот здесь и нужна вера. Скажи своему соседу, вот здесь нужна вера. Вы грустные, нет? Я вот сейчас чуть-чуть о проблеме поговорю, а потом буду выход показывать. Меня Каргусов научил. Говорит, сначала половина проповеди всех пугаешь, говоришь о проблеме, а вторую половину все нормально, показываешь выход. Так что я научился. Ладно, шучу, все нормально будет. Но вы знаете, хочу одно, не знаю, проповедовал я об этом когда-то или нет, но не то, о чем я говорю, не смотрите на это узко. Вот, это касается меня и моего брата. Или это касается вот моей вообще вот жизни, моих маленьких обстоятельств. Нет, нет, это касается вообще всей нашей христианской жизни. Потому что мы выбираем, как мы будем жить. Иисус уже выбрал, как нам жить. Правда же? И есть все необходимое, есть Божье Слово. Но мы выбираем принципы, которым мы руководствуемся. Перед тем, как показать какие-то ключи несложные. Я хочу несколько слов сказать, что у дьявола есть стратегия. И эта стратегия едва ли не номер один, чтобы сделать тебя несчастным. Чтобы сделать христианина несчастным. Чтобы мы не жили в том, как Писание говорит. И эта стратегия называется жалобы и недовольство. Нет, не жалобы на соседа. Нет, не жалобы на пастора. Нет, не жалобы на кого-то еще. Я не об этом говорю. Это жизненное кредо, это состояние души, это сердце, это то, как я живу. И я скажу вам честно, я не знаю, может, я открою вам Америку. Я так всегда вроде бы такой, на первый взгляд, такой счастливый, веселый, жизнерадостный человек. Вот. Но моя жена говорит мне, что мне нужно много работать над тем, чтобы быть позитивным. Ты что? Да. Она много мне говорит. Потому что слова, дела, разговоры, проблемы. Узнаете, нет? Нет, может, у вас все классно, я ничего не имею против. Может, у вас круто с этим все. Но одно из самых излюбленных оружий дьявола, его стратегия, это оружие жалоб и недовольства. Потому что Писание говорит, 1 послание Тимофею, 6 глава, 6 стих. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. И знаете, это вызов в наше время быть благочестивым и довольным. Нет никакого вызова быть недовольным. Потому что правительство чудит. Потому что слава Богу за президента. Потому что слава Богу за все. Потому что за все благодарите, правда же, да? Потому что твоя зарплата не растет, как хотелось бы, правда же, да? И можно этот список продолжать. Жизнь такая непростая штука. И если мы возьмем пару историй библейских с самого начала. Помните, когда Бог поместил Адама и Еву в Едемский сад, и он сказал, что плодитесь и размножайтесь, вот вам территория, наполняйте землю. И он сотворил их по образу своему и подобию, они были венцом творения. И Бог позволил им жить в Едемском саду в безопасности, им ничего не причиняло вред и так далее. Но он сказал, есть одно условие. Вы не можете кушать от дерева познания добра и зла. Есть одно ограничение. Только одно ограничение. Бог хотел, чтобы Адам и Ева, они принимали верховную власть Божью в его владычество, чтобы они наслаждались Едемским садом. И он был сотворен таким образом, человек, что он не может быть выше Творца. Ему нужно было быть послушным Творцу, правда же? И есть Творец, и человек был сотворен тем, кто управляет тем, что Бог ему доверил. И Бог хотел, чтобы эти люди, двое прекрасных людей, вначале были на своем месте. Не в качестве совершенной власти. Это не была совершенная власть, потому что Бог был совершенной властью. А в качестве тех людей, которые управляют тем, что Бог им доверил. Я хочу, чтобы вы увидели это. И однажды дьявол обратился к Еве. И он сказал ей такие слова. А это правда, что сказал Бог? Не ешьте ни от какого дерева в саду. И знаете что? Когда он же не глупый. Сатану можно назвать по-разному. Но нигде не написано в Библии, что сатана дурак. Вы не читали такое? В моей Библии такого нет. Он лжец, он там еще там и так далее. Он очень хитрый. И он задает ей вопрос и говорит, подлинно ли сказал Бог? Это правда, что ли? И знаете, вот этот вопрос, он что-то посеял или что-то поместил в сердце этой женщины. И она сказала, да, Бог сказал, плоды с деревьев можем есть, а от дерева познания добра и зла мы кушать не можем. И следующее, что он говорит, обратите внимание, если вы читаете это в своей Библии, он сказал что-то, что зародило в ее сердце семя недовольства. Он сказал, нет, не умрете, потому что знает Бог, в день, который вы вкусите, откроются ваши глаза, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И знаете, что эта женщина подумала в этот момент? Когда она услышала, она засомневалась, и она сказала сама себе, неужели? Почему я знаю, что она сказала сама себе? Потому что потом она приняла это, и Адам тоже последовал ее примеру. Она сказала, неужели Бог запретил нам есть от дерева, потому что мы станем как Он? Вау, я теперь поняла. Бог запретил нам вкушать, потому что мы станем как Он. И вы знаете, это что-то, это семя негатива зародилось в ее сердце, она сказала мужу, и муж сделал то же самое, они съели запретный плод, и как результат непослушания, Писание говорит, что они были прокляты, изгнаны из Едемского сада и так далее. Вы знаете, когда мы слишком зациклены, что я могу сказать по этому поводу, по поводу этих стихов? Когда мы слишком зацикливаемся или зациклены, или обращаем свое внимание, слишком обращаем свое внимание на то, чего у нас нет, мы начинаем жаловаться. Мы попадаем в стратегию, в смысле в ловушку стратегии дьявола номер один. Мы начинаем смотреть на других, можем даже завидовать, можем огорчаться. И вы представляете себе, просто представьте себе, что было один плод или одно дерево, по сравнению со всем тем благосостоянием, которое Бог им дал. Вот реки где, на берегах золото, золото той страны хорошее, прекрасные плоды, Едемский сад, место наслаждения. И знаете, вопрос не в том, что Едемский сад – место наслаждения. Правда же? Проблема не в этом. Вопрос в том, что вот Бог почему-то запретил нам вкушать от дерева познания добра и зла. И знаете, часто, когда мы впадаем в негатив в своей жизни или становимся негативными, мы теряем, ну, в смысле, фокус наш меняется, мы теряем из виду те колоссально большие благословения, которые происходят, и которые произошли, и которые предназначены, и которые нас ожидают. А мы зацикливаемся на том негативном, что мы, может быть, переживаем сейчас, или то, что мы имеем, и так далее. Но если это ситуативно, это не проблема. Очень важно, чтобы это не стало нашим жизненным кредо или нашим смыслом жизни. Правда же? Был еще один человек, это их сын, уже намного позже, когда они были изгнаны из Едемского сада, который тоже попался на этот крючок, на эту ловушку. Это его звали, это старший сын, его звали Каин. И его сердце наполнилось жалобами, недовольством или завистью. Почему? Потому что служение Кавеля или то, что Авель, или то, что сделал его брат, родной брат, его кровь и плоть, оно почему-то Богу понравилось больше. Вот он настолько стал негативным. Он настолько, его настолько заклинило по этому поводу, что он даже, ну, простите, это правда, но он даже убил брата. Я не о таких исходах, но я говорю о том, что на самом деле это жизнь благодарности. Или то, что Павел говорит, всегда благодарите или благодарите за все. Будьте благодарны во всех обстоятельствах. Это невозможно без веры. Потому что только верой в Иисуса, верой в Божье Слово мы можем увидеть в самых сложных или негативных обстоятельствах Божью руку, Божье провидение и Божий путь, которым Он нас ведет и проведет. Правда же? Из серии об израильском народе вы тоже читали эту историю. Я никого не осуждаю. И не осуждайте вы, потому что вы там не были. Кто был в пустыне с Израилем? Мы там не были. Их кусали змеи, у них не было еды, у них не было воды. Да и вообще, вы знаете, вот когда мы поднимаем вопрос, например, давайте молодежь там или кто-то выйдем с палатками в лес на одну ночь, два дня. Просто подумайте об этом. И некоторые люди говорят, как можно в палатке прожить... переспать одну ночь и прожить два дня. Где моя душевая кабина? Где мой шампунь? Где мой душ? Я сказал молодежи, мы вам сделаем душ. Мы возьмем пленочку, обвернем вокруг деревьев, поставим бак, сделаем леечку, солнышко нагреет, у вас будет душ. А представьте себе, можно их обзывать как угодно. Говорят, неверующие, там такие-сякие. Они 40 лет. Но у них на зубах песок был. Без душа. Бездушная пустыня. Зоечка, у них там не было стиралка, а сверху сушилка, как у вас, я знаю. Никакой тебе стиралочки, ни сушилочки, и душа тоже. Там иногда душа выходила из тела, не то что... Думаете, что они там? Конечно, у них там все бурлило внутри, но, конечно, они там хотели не раз прикончить Моисея, потому что кушать нечего, пить нечего. А если пить нечего в пустыне, ты умираешь просто. И понятно, что они там, можно их окрестить неверующими и так далее. Но когда, знаешь, у них были дети, и когда вода заканчивается, здесь пустыня, понятно, они видели славу Божью. Но если у тебя один маленький ребенок, например, я помню, с Вячеславом мы однажды ехали из Швеции, помнишь, да, эту историю? И мы уже возвращались, мы были в Польше. И Вика позвонила и сказала, что-то там, какая-то ситуация с малой случилась. Что-то там упало, ударилось или не... Что-что? Пробило губу. Вы бы видели Вячеслава в то время. Я думал, что я не буду его трогать. Он очень переживал за это. Знаете почему? Ты в Польше, тебе пару тысяч километров, а твой ребенок пробил губу дома. И ты не знаешь. Ты не знаешь, как помочь. Ты можешь только по телефону позвонить. Вчера там у нас была ситуация, моих нет сейчас, моей дочери там что-то опухла грудь. Повезли ее в больницу, и там чуть ли не госпитализировали, там грозились резать и все такое. Там подросток, маленькая девочка, 14 лет. И знаете, я сидел дома, а они были там с 4, жена моя с сыном, и поехали, потому что врач принимал до 6, в Ахмадет, и приехали уже почти в 10 вечера. Я верующий человек. Но немного так, знаете, потому что еще и Леруся у нас такая вся. Она до вчерашнего дня не знала, что такое сделать укол. Это трагедия. Укол это нереально вообще. Она вчера сказала, это достижение, мне сделали укол. Ей кололи там антибиотики и все такое. Но, понимаешь, мы можем их обвинить в чем-то, но когда у тебя 5-6, пустыня, заканчивается вода, песок, дети обезваживаются. Там не только Моисея посылать или проклинать, а кого угодно. Правда же, да? Можно сказать, такие-сякие евреи, там, 40 лет, умерли и так далее. Стоп. Или, например, когда их начали сжалить змеи. Помните, да? И там было много гробов, много смертных исходов. И змеи в пустыне, куда ты от них спрячешься? Ты же не сделаешь себе бункер бетонированный, нечего и некак. Они в палатках, а везде змеи. И где та больница, где то противоядие? Нету. И там пару миллионов человек в истерике, знаешь. Нормально, да? И один Моисей. Он был самым верующим, самым позитивным. Его жизнь так научила всему. Его палатка это было святое святых, место, храм, молитва. Я думаю, что там она была всегда такая влажная от пота и от слез, потому что он не раз вспотел перед Богом, когда пару миллионов человек, пару тысяч уже умерло, или сколько-то там, знаешь, или воды нет, или еда закончилась. И все от тебя чего-то хотят. И надо остаться верующим. Слава Иисусу Христу. Но вот мы видим, что они вышли из Египта, вошли в землю ханаанскую. Вернее, Бог ввел их в землю ханаанскую, где течет молоко и мед. И проблема была их в чем? Что они концентрировали свое внимание, или они фокусировались на чем-то, чего они не имели. И в результате они взбунтовались против Бога. Они не услышали Его слова. И мы знаем эту всю трагическую историю. Но, конечно, сегодня мы можем сказать и дать им хорошую рекомендацию, сказать, им нужно было читать апостола Павла, который еще не появился, не написал. Но все равно как-то в духе просмотреть, как Иов, знаете, он же видел Иисуса вперед. Так и они должны были читать: всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите. Знаете, я верю, что мы всегда, я прежде всего, верю, что это важно для меня, что я всегда должен смотреть на то, что я получил от Бога, на то, что Бог мне дал. Я должен быть Ему благодарен за то, что Он мне дал, за то, что я получил. Потому что если предположить, что мы сфокусируемся довольно серьезно на том, что у нас есть, нет, чего у нас нет, мы начнем жаловаться, и мы начнем жить совершенно другим образом жизни. И это довольно опасно. С другой стороны, когда мы смотрим на все то, что имеем в Боге, на все то, что мы получили в Боге, мы находим причины быть благодарными. Кто-то может сказать? Мы находим причины быть благодарными. Ты скажешь, как можно благодарить Бога в данной ситуации? Но вопрос даже не в ситуации, а вопрос, по крайней мере, в Боге, который тебя любит. Вопрос, по крайней мере, в Иисусе, который тебя никогда не оставит. Можно услышать аминь? Вопрос, по крайней мере, в ангелах, которые тебя окружают, хоть ты их и не видишь. И, знаете, вот когда мы переключаемся глобально, начинаем немножко по-другому мыслить в этом смысле, что-то происходит, что-то меняется, когда наша жизненная кредо меняется, наш подход к жизни меняется, мы начинаем жить немного по-другому. Первый секрет жизни благодарения, это, я хочу, чтобы вы это услышали, заключается в следующем. Постараться или принять решение пребывать постоянно, быть заинтересованным, пребывать, как бы слова попроще подобрать, чтобы было понятно. Первый секрет, это постараться остаться или пребывать в Божьей благости. Скажи, Божьей благости. Если вы позволите мне, я прочитаю вам одно место Писания в одном переводе, вы очень удивитесь, это очень классное место Писания, это Псалом 24, 12, 13 стих, есть перевод Живой Библии, очень классный перевод. И здесь написано, где человек, боящийся Господа? Бог научит его выбирать лучшее. Он будет жить в Божьем кругу благословения, и дети его унаследуют землю. Где человек, боящийся Господа? Здесь есть люди, боящиеся Господа? Ну, по идее, все верующие боятся Господа. Ну, так себе, это если в общем сказать. Но он говорит здесь, где человек, боящийся Господа? Он будет выбирать, Бог научит его выбирать самое лучшее. Скажи аминь. Бог научит его выбирать самое лучшее, он будет жить в Божьем кругу благословения, дети его унаследуют землю. Я знаю, что не так много времени у меня говорить, но я скажу, что есть разные круги, знаете, можно быть, выбирать разное место дислокации. Некоторые люди говорят, что моя жизнь это там черная полоса или серая полоса, или квадрат черный, серый, я не знаю, что там, как там, у кого, какие фигуры геометрические. Но здесь написано, что боящийся Господа, Бог научит его выбирать самое лучшее. Он будет жить в Божьем кругу благословения. Я бы хотел жить в Божьем кругу благословения. Я заметил, что многим людям, многим верующим людям препятствует наслаждаться Божьими благами как раз то, что они не научились выбирать самое лучшее. Что я имею в виду? В большой степени наша жизнь каждого человека. Ну, скажу правду, простите меня, если что. Наша жизнь является плодом нашего собственного выбора, а ничего бы то другого. Only, только лишь плодом нашего выбора. И тот выбор, который я делаю сегодня, те слова, мое отношение, которое я выбираю говорить, те мысли, над которыми я размышляю, они, по сути дела, люди, с которыми я выбираю общаться, они определяют мое качество жизни завтра. Определят мое качество жизни завтра. Если я выбираю слово, если я выбираю общение с Иисусом, если я выбираю эти вещи, они определят качество моей жизни. Итак, я верю, что это так важно, чтобы мы были сфокусированы на том, что, чтобы пребывать в Божьей благости. Друзья, хочу сказать, что Бог благой. Аминь, очень тихая. Или вы уже не верите в это? Я еще раз хочу сказать, что Бог благой, друзья. Однажды Орел Робертс сказал, Бог благ, и Он хочет, чтобы вы были здравы. И некоторые начали его за это критиковать. Он сказал, я буду проповедовать об этом, что Бог благ, и Он хочет, чтобы вы были благословенными. Бог благ. Вы сомневаетесь в том, что Бог благ? И наш благой Бог хочет, чтобы мы были благословенными. О, ты понимаешь, политика, экономика, ситуация, все понятно. Но Бог благой, и Он хочет, чтобы ты был благословенный. И Он благой всегда, и Он благой для тебя лично. И знаешь, если кто-то не выбирает Божью благость, если кто-то не размышляет о Божьей благости, если кто-то не верит, что крест разрушил проклятие, если какая моя ответственность за это? Это выбор каждого человека. Я верю, что один из ключей, один из секретов жить в благодарности или жить, как говорит Павел, за все благодарите, это сфокусироваться на Божьей благости. И это трудно, потому что по сути своей мы больше сфокусированы на негативе. Ну, смотреть негативные обстоятельства, потому что они нас окружают везде. Вот, ты только выходишь, и здесь, простите за выражение, раздолбанный автобус, который чуть не врезался, или там еще что-то. И ты, как бы тебе нужно найти Божью благость, правда же? Обстоятельства там, и все вокруг, ситуация. Но ты не можешь жить жизнью благодарности без веры, потому что ты не можешь не смотреть на вещи ни глазами веры и быть тем человеком, который живет так, всегда благодарите, и живет такой жизнью. Потому что тебе нужна вера, чтобы видеть Божью благость, правда же? Потому что Божья благость, она как бы не на поверхности, но она есть, она в корне, она стержневая. Это стержень в постоянном пребывании в Божьей благости. Я верю, что нам нужно всегда думать так. Пастор, как мне думать? Я посоветую, как вам думать. Бог есть благой Бог. Фу. А я думал, тут Америку откроют сейчас. Нам нужно думать так. Бог благой. Это говорит Библия. И знаешь, пребывать в этом. Потому что, если ты не будешь думать так, ты потеряешься в край. Потому что ты будешь выковыривать проклятие и всякий бред из своей жизни и думать, что Бог против тебя ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах. Если ты дитя Божье, Он не будет против тебя, Он благой. Да, Он чему-то научит тебя, да, Он будет вести тебя, да, Он что-то тебя откорректирует, но даже при том, что, знаете, написано в Писании, вы, будучи злы, умеете делать добрые дела своим детям, а тем более мой Отец Небесный. Но вы знаете, у меня ни разу за свою историю, за мою историю, сколько я себя помню, не поднялась рука или даже мысли не возникло, чтобы что-то сделать своим детям такое, от чего бы они понесли ущерб. А Бог говорит, даже делая самое доброе, вы, будучи злы, и то можете делать доброе вашим детям. Кто-то хочет своим детям зла? И он говорит, тем более, скажи, тем более, Отец ваш Небесный, Отец ваш Небесный благой. Вам нравится это? Мне это нравится. И знаете, это может быть сложно, может быть нет, но когда мы приходим ко Христу, мы ощущаем это снова и снова, и мы можем снова и снова это переживать. Господь благой, Он добрый, Он Даже если все складывается сложно как-то сейчас, то в большом контексте он добрый. И если я держусь за него, если я бегу за ним, если я люблю его, если я ищу его, он покажет мне выход, он подаст мне руку, он даст мне благословение, он выведет меня на пространный путь, он выведет меня на прямую дорогу, он что-то сделает. Просто причина в том, что я могу его не слышать, я могу быть озабочен, я могу быть сфокусирован не на том, я могу просто быть занят своим, но Бог остается благим. Скажи аминь на это. Спасибо, Альбиночка. Не все в это верят? Второй секрет, который я верю, очень важный, это чтобы жить жизнью благодарения, о том, чтобы пытаться, стараться или как бы принять решение, я знаю, стараться изо всех сил в вещах, которые происходят с нами, в жизни, видеть позитивное. Это трудно. У вас много негатива происходит вокруг. Но Писание говорит, если извлечешь из ничтожного драгоценное, будешь как мои уста. Иногда мы долгие годы можем извлекать, но это правда, что сегодня столько людей проходят мимо того хорошего, что их ждет, что Бог приготовил для них. Они сфокусировались, они захватили, их фокус. Кто из вас знаком с фотографированием? Знаете, вот есть захват, фокус, да, вот выбрал ракурс, захватил, и потом фотография. И фотоаппарат фотографирует, например, Давида, а не Алексея, потому что сфокусировался и захватил. Вы знаете, есть одна история, опять же, из Ветхого Завета, опять же, израильский народ. Почему я верю, что это важно? Потому что одни сказали, мы не можем, потому что там великаны, и они не смогли. Другие сказали, там великаны, но там есть виноград. Их было на 70% меньше. И знаете, они все смотрели на одну фотографию или на одну картинку. Они смотрели все в одном и том же направлении. Просто ракурс разный. В смысле, внимание захватило разное. Одни, их было двое, они видели. И знаете что? Они сидели там в кустах, спрятались. И они говорили, ты представляешь? Посмотри, Иисус Навин говорил Халеву. Ты посмотри на эти ягоды, они почти как яблоки, там. Минимум как сливы. Ты представляешь, какое мы вино будем пить, когда мы придем в эту землю? Ты представляешь, какое это будет вино, какой виноградник? Ты предвкушаешь то, что будет здесь происходить? Они сидели, они же были разведчики. А 10, Катя, можно? А 10 из них сидели, смотрели туда же, в книгу, и видели фигу, простите. Они видели кошмарные сны. Они видели, что эти великаны их съедят на завтрак, если не доедят на завтрак, как в сетевых отелях, да? Мясо сделают более на обед или на ужин. Они, просто эти великаны, там, если вы читаете историю, их культуру, это страшно, то, что они видели. От этого можно испугаться. Но вы знаете, были там те же люди из того же теста. Такие же евреи, такие же, просто одни видели виноград. И они говорили, вау, я чувствую, вот он, виноград. Скоро это будет у меня, мой виноградник, потому что Бог мне обещал. А другие сидели в истерике и говорили, они меня убьют, я умру, меня посадят, я умру. Их фокус был на этом. И вы знаете, они умерли такие. Они еще кое-что сказали. Это вообще фантастика. Они сказали, когда мы сидели там и наблюдали, мы были в глазах их, как саранча. Откуда они знали? Их никто не видел. Потому что если бы их кто-то видел, они бы умерли сразу. Но они чувствовали себя так. И вы знаете, я верю, что второй секрет очень важный жизни благодарности, чтобы смотреть на вещи и видеть глазами веры. Что можно видеть глазами веры? Победу, Божью руку, Божье благословение, Божий исход и так далее. Эти 12 сделали одни выводы для своей жизни, эти 2 сделали совершенно другие выводы для своей жизни. Если мы попытаемся, если мы будем с Богом пытаться видеть, если можно так сказать, светлую сторону происходящего, мы можем пожать доброе в неограниченной степени. Но когда мы фокусируемся на темной стороне, на негативной стороне нашей жизни, тех обстоятельств, которые происходят, мы можем пожать негативное. Я верю, что это Божий принцип, это Писание. Мы должны видеть Божью руку в своей жизни, с верой смотреть на самые сложные обстоятельства и видеть, в чем же Божья рука, а в чем же есть зерно, в чем же позитив. Третье, уже заканчиваю, чтобы жить жизнью благодарения, нам нужно изменить свой язык. Ну, в смысле, мы его никак не изменим уже. Такой, как он есть, так он есть. Но в Библии написано, что наш язык, перефразирую по-своему, он может контролировать наши обстоятельства и нашу судьбу. Если мы говорим только негативное о своей жизни, о своем будущем, мы можем столкнуться с негативными обстоятельствами. Совсем недавно была такая история с одним человеком. Он уже так начал говорить в последнее время, типа, да хочу лечь отдохнуть в больницу уже, полежать в больнице, отдохнуть. Попал в больницу. Скоро. Быстро попал в больницу. Потом подумал, зачем я говорил, хочу лечь в больницу отдохнуть. Странно, да? Но даже кто-то такое говорит. Хочу уже в больничку лечь отдохнуть. Я не хочу лечь в больничку отдохнуть. Вы знаете, помню, когда-то еще Ульф Экман говорил, что наш язык, наши уста – это место нашей силы. И та сила, которая есть внутри нас, она будет высвобождена или в двигатель, который будет двигателем, в смысле, или в силу, которая движет нашей жизнью, или в свисток. Пип-пип! Это тоже пар, это тоже давление. Но я верю, что слова веры, которые есть внутри нас, если мы верим в Божье Слово, если мы говорим позитивно и продуктивно, когда мы начинаем говорить позитивным языком, творческим языком, языком благословения, это, если мы верим в это правда, это может изменить наши обстоятельства. Вы верите все еще в силу слов? В силу исповедания? В силу того, что Бог, что наши слова имеют, в то, что наши слова имеют силу? Тогда нам нужно серьезно думать об этом. И последнее. Я на этом заканчиваю. Четвертое. Секрет жизни благодарения заключается в выборе хороших взаимоотношений, хороших друзей, хорошей компании. Потому что вы даже себе не можете представить, насколько компания, которая есть у меня, влияет на меня. Даже дети. Психологи говорят, что мы воспитываем детей. Да? Они говорят так, не только так. Процесс обоюдный. Дети воспитывают родителей тоже. Да? Дети воспитывают родителей. Они тоже влияют на родителей. Может быть, не так, как родители. Знаете, а родители часто в этом даже не хотят признаться себе. Моя Лера говорит, мама, поговори с папой, ты знаешь, как с ним поговорить. Потому что я не могу его убедить, у тебя есть правильный... И знаете что? Мама начинает со мной разговаривать сдалека. И я чувствую этот запах, знаете. Сдалека заходит. Любимый, как у тебя дела? Как ты спал сегодня? Или дочь заходит, папочка, ты так хорошо выглядишь, я тебя люблю. Думаешь, к чему бы это? Работа. И потом, знаете, недавно ходила-ходила, телефон, подарили на день рождения телефон, она его ухайдокала, знаете. Разбила там и все. И они там договорились с кем-то за телефон, в рассрочку и так далее. И я слышу, доносятся слухи разные такие, прозрачные такие, знаете, облака. Надо телефон. Я говорю, нет. Я подарил на день рождения телефон. И что вы думаете? Я купил ей телефон 2 недели назад. На их условиях, в рассрочку. Я думал, я стойкий оловянный солдатик. Я сказал, нет, нет. Они взяли эту бастилию в 2 движения. Раз и все. Две женщины. 2 сестры. И папочка, и любимый муж. И ты дашь твое... Аллилуйя, я все победил. Да, все. Телефон есть. Дело сделано. Я понимаю... Ну, это девочки, понимаете? Такие девочки. Так что, очень важно... Чтобы мы понимали, что кто нас окружает, они на нас влияют. Правда же, Писание говорит, худые сообщества развращают добрые нравы. Если твои сообщества худые, и они развращают, ну, в смысле не толстые, они полненькие, а худые. Беги! Беги! Потому что пройдет пару лет или там меньше даже, ты даже не поймешь, как ты купишь этот телефон. И еще и скажешь, аллилуйя, это Бог мне сказал. Да, честно скажу. Недавно у нас есть один брат, мы его знаем, я уже заканчиваю об этом говорить. Он пастор, он был пастором. Это трагично. Полтавской области. Потом они уехали в Германию. Я 100 лет его знаю. У него 5 детей. Он просто, знаете, решил сделать апгрейд. Ну, вы бы посмотрели на его жену. Красавица. Стройная, красивая, классный голос. Поет хорошо. 5 детей, живут в Германии. Че ты хочешь вообще еще? Он вспомнил, когда-то у нее была какая-то симпатия во время кризиса. Она ему исповедовалась, сказала, там мне вот этот брат подмигнул, а я ему типа. И он ей сказал, ну, значит, ты прелюбодействовала с ним в своем сердце, я тебя оставляю. Приехал в Украину, нашел себе сестру, которая давно хотела выйти, молодую. И когда пастор ей задает вопрос, а что ты по этому поводу думаешь? Она говорит, да мне Бог сказал выходить. Куда? Простите, я его хорошо знаю. У нас было 25-летие совместной жизни. Знаете, что он написал? Классно, молодцы. Я сильно напрягся. Знаете, есть кризис. Я вообще что-то не понимаю. Красавица жена, красивые дети, живут в Германии. Все есть. Куда ты ломишься, прости Господи? Влияние. Нашептал кто-то. Ладно, как я тут оказался? Надо сказать аминь уже.
Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите. Может, гитару добавить еще? Или... Валентин может добавить гитару. Времена отпуска. Давайте помолимся. Господь, во имя Иисуса Христа, сегодня мы хотим жить такой жизнью, как говорит Твое Слово, Господи. И помоги нам научиться быть фокусированным на Твоей благости. Потому что Ты благой Бог, прежде всего, и это то, что говорит Твое Слово. И помоги нам видеть что-то, что ты видишь, когда мы проходим разные обстоятельства в своей жизни. Ты сказал, что если извлечешь из ничтожного драгоценное, будешь как мои уста. Научи нас видеть то, что ты видишь, Господь, чтобы благодарить тебя за все и во всем. Господи, и также наше окружение, наши слова, Господь, пусть они будут угодны тебе. То, что мы говорим, Господь, пусть это будут слова веры. Пусть это будут слова благословения. Пусть это будут слова, приправленные солью, Господь. И также наше окружение. Пусть те люди, которые нас окружают, и те люди, которых мы окружаем, они будут созидать в нас веру, и мы будем созидать в них веру. Во имя Иисуса Христа. Аминь.